Чарли еще не успел толком вчитаться в книгу полковника Битома, как позвонили в дверь, и Парадис ввел миссис Кирк.
Почтенная дама вошла легкой энергичной походкой молодой девушки.
Как дела, Барри? О, и мистер Чан здесь. Я надеялась вас тут застать.
Хорошо, что ты пришла, бабуля, захлопал в ладоши Барри. У нас к тебе вопрос. С каких пор ты взяла себе в компаньонки миссис Тапперброк?
Приблизительно год назад. Но она ничего общего не имеет с преступлением.
Почему ты так в этом уверена, бабуля? Что ты знаешь об этой женщине?
Все. Это очень приличная особа.
То есть ты хочешь сказать, что знаешь всю ее подноготную? И в ее прошлом для тебя нет никаких тайн?
Ничего подобного. Мне и в голову не приходило расспрашивать миссис Таппербрук о ее прошлом. Видишь ли, мой милый, в этом нет необходимости, ибо я разбираюсь в людях. Стоит мне взглянуть на человека...
Внук невежливо расхохотался. Ой, бабуля, уморила! Такая проницательность! Ну, а если серьезно, выходит, ты ничегошеньки о ней не знаешь?
А вот и знаю. Она англичанка, родилась в графстве Девоншир.
В графстве Девоншир? Вот как?
Да, так. Но я должна сказать, ты на ложном пути, мой дорогой. Впрочем, я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать мою компаньонку. Просто я вспомнила, ведь вчера рассказала вам не все, что знаю.
Выходит, бабуля, ты что-то скрыла от нас?
Ну, не знаю, имеет ли это какое-то значение, но все же решила сказать вам. Только сначала хотелось бы знать, были ли у сэра Фредерика какие-то общие дела с миссис Эндерби?
Нам об этом ничего не известно. А тебе?
Видишь ли, дело обстояло таким образом. Вскоре после начала киносеанса я вышла промочить горло и по пути в кухню наткнулась на сэра Фредерика и миссис Эндерби. Они беседовали о чем-то серьезном.
О чем именно?
Ну, у меня нет привычки подслушивать. Впрочем, при виде меня оба замолчали и возобновили разговор лишь после того, как я прошла. Когда же я возвращалась из кухни, их уже не было.
Это может иметь значение для расследования, задумчиво произнес Барри. Тем более, что сэр Фредерик уверял меня, будто никогда до сих пор не видел миссис Эндерби. Странно. Надо немедленно передать твое сообщение мисс Морроу. Проводив бабушку к лифту, Барри Кирк вернулся к себе в гостиную. Смеркалось, близился ранний зимний вечер. Барри включил в комнате свет. «Все вместе взятое, — начал он, — заставляет нас уделять больше внимания Эйлин Эндерби. Вчера она была сама не своя, явно чем-то взволнованная, причем еще до того, как заметила мужчину на пожарной лестнице. Если этот мужчина действительно существовал, пущу-ка я мисс Морроу по ее следу. А сейчас разрешите откланяться, мистер Чан. У меня сегодня вечером обед с одним деловым знакомым в клубе «Космополитен».
Скажите, пожалуйста, доводилось ли вам когда-нибудь встречать в этом эксклюзивном клубе полковника Битома?
Да, я его видел там пару раз. Видимо, кто-то дал ему пропуск, потому как членом клуба он не является. Чарли, кстати, надо бы мне и вас как-нибудь туда сводить.
«О, это было бы для меня высочайшей честью», — серьезно ответил китаец.
Вскоре хозяин покинул Киркхаус.
И Чарли Чан, почитав немного, тоже решил прогуляться. Пообедав в одном из дешевых ресторанчиков, китайский полицейский, не торопясь, прогулочным шагом направился к тому району города, где находился китайский квартал. От своего родственника Чарли узнал, что Ли Гунг, отправленный полковником Битомом на Гавайи, в Сан-Франциско жил на Джексон-стрит у некоего Генри Ли. Ага, вот и нужная квартира. Пройдя мимо нее как можно тише, Чарли Чан поднялся по лестнице еще на несколько ступенек. Повернувшись, он стал спускаться, но сделал это так неловко, что поскользнулся и с грохотом съехал с оставшихся ступенек прямо под дверь квартиры Генри Ли. Дверь почти сразу распахнулась, Из нее выглянул низенький толстый китаец.
С вами все в порядке?
О, злые духи преследуют меня. Сам не знаю, как я поскользнулся на лестнице. Надеюсь, со мной все в порядке.
Хитрый полицейский попытался было бодро продолжить путь вниз, однако остановился после первого же шага, опираясь рукой о стену.
О, боюсь, у меня что-то со щиколоткой. Не могу ступить на ногу. Не мешало бы на минутку присесть.
Добросердечный китаец шире распахнул дверь своей квартиры. Да будет мне позволено предложить гостеприимство моей скромной квартиры. Мебель, правда, в этом доме грубая и неудобная. Не то что в домах китайцев, но, возможно, вы не побрезгуете сесть на одно из этих жалких кресел.
Расплываясь в благодарностях, Чан, сильно хромая, последовал за гостеприимством хозяином. И вскоре они вошли в гостиную. Мальчик лет 13 сидел перед радиоприемником, наслаждаясь звуками крикливой танцевальной музыки. Одет был маленький китаец в новехонький мундирчик скаута. Шею его украшал ярко-желтый платок. Маленький скаут выключил радио и подошел к гостю. Его блестящие добрые глазенки горели любопытством. Отец объяснил сыну.
Очень неприятная история. Несчастный случай. Этот господин поскользнулся у нас на лестнице, упал и, кажется, повредил ногу. Я не удивлен на этой ужасной лестнице.
Повредил ногу? С непонятной радостью переспросил сынок. Его и без того блестящие глаза загорелись двумя звездочками. Пап, ты знаешь, мы скауты. Умеем делать перевязки. Сейчас принесу свою походную аптечку. И парень со всех ног бросился вон из комнаты.
Нет, не надо! Отчаянно крикнул ему вслед Чарли Чан. Не беспокойся, я уверен, у меня ничего серьезного.
Сопя, скаут приволок аптечку и с энтузиазмом принялся ее распаковывать.
Чарли Чану с трудом удалось убедить мальчугана, что его нога не нуждается в перевязке. Просто небольшой вывих щиколотки. Вот он посидел, и все прошло. «И все же, пожалуй, я еще минутку посижу и передохну», — обратился Чарли Чан к хозяину, когда скаут ушел. «Надеюсь, я не очень обременяю вас».
Генри Ли заверил нежданному гостю, что он его совсем не обременяет.
Чарли решил воспользоваться случаем и выяснить интересующий его вопрос. Задал его не прямо в лоб, а издалека. «Несчастье подстерегло меня в тот момент, когда я разыскивал здесь своего друга, Лигуна».
Маленькие глазки толстого хозяина непроизвольно метнулись к фотографии китайца средних лет, которая стояла на каминной полке. Всего на мгновение задержались на ней.
Но для опытного полицейского этого оказалось достаточным.
А вот и фотография моего друга Лигунга. Да еще в такой изящной серебряной рамке, воскликнул Чарли. Неужели мои поиски, наконец, увенчались успехом?
Лигунг был здесь, но лишь проездом. Не далее, как сегодня утром, он снова отправился в путь.
Уехал. Ах, как жаль, что я опоздал. Не будете ли вы столь любезны сообщить мне, куда именно уехал мой друг Лигунг?
Однако толстенький Генри Ли стал вдруг очень сдержанным. Ответ его был чрезвычайно осторожным. Он уехал по собственным делам, с которыми я ничего общего не имею.
Разумеется, разумеется. Ах, какая жалость. Видите ли, один американский джентльмен, мой хороший знакомый, отправляется в длительное и весьма опасное путешествие. Он очень хотел бы, чтобы Ли его сопровождал. За весьма солидное вознаграждение. Очень, очень жаль.
Генри Ли покачал головой. Нет, вряд ли такое предложение заинтересовало бы Ли Гунга. Он уже имеет работу.
Вот оно что. Неужели Ли до сих пор остается на службе у полковника Джона Битома?
Разумеется.
В этот момент дверь в комнату широко распахнулась, и в нее влетел неугомонный скаут. За ним с умеренной скоростью, стараясь соблюдать достоинство, вошел молодой, но бородатый американец с маленьким черным чемоданчиком в руке. «Я привел доктора!» С торжеством выкрикнул мальчишка, не обращая внимания на недовольство, которое не сумел скрыть Чарли Чан. «Посмотрите, доктор, это вывих щиколотки или даже перелом!»
И американский врач взялся за Чана, усадил его поудобнее в кресле и велел показать пострадавшую ногу. Сам стянул с протянутой ноги мягкую войлочную туфлю и принялся ощупывать щиколотку пациента. Видимо, ничего не нащупав, стал выкручивать стопу китайца в разные стороны. Тот и не пикнул. Доктор отпустил, наконец, ногу Чана и глубоко задумался. «Вы что же, «Решили подшутить надо мной?» — обиженно, но не теряя достоинства, произнес, наконец, молодой врач.
Никогда еще Чарли Чан не попадал в столь глупое положение. Покраснев как рак, он принялся оправдываться. «Нога болит. Но я же говорил, что ничего серьезного. Мальчик сам побежал за врачом. Я не просил». Когда доктор ушел, Чарли, сохраняя остатки собственного достоинства, привстал и сделал два шага, старательно хромая.
Генри Ли пристально смотрел на гостя. «Я тут вспомнил. Недавно еще один человек интересовался Ли Гунгом. Англичанин, высокий, видный мужчина. Англичане высокомерные и хитрые. Уж не о его ли смерти я прочел в сегодняшних газетах?»
В тон хозяину Чарли Чан сухо и равнодушно заметил, что ему ничего об этом не известно.
«Да, да, разумеется. И если разрешите мне дать вам совет, впредь соблюдайте осторожность при ходьбе. Будет очень жаль, если с вами случится действительно серьезная неприятность».
Еще раз поблагодарив за любезность и попрощавшись, Чарли Чан вышел, заставив себя улыбнуться стоящему на вытяжку у двери маленькому скауту. По тротуару он шел в самом прескверном настроении. Обычно его маленькие мистификации всегда заканчивались успехом. А теперь, похоже, он раз и навсегда потерял шанс найти Ли Гунга. Проклятый скаут! Из-за него рухнула прекрасная задумка. Зайдя в магазин по дороге домой, Чарли купил баночку сажи и щеточку из верблюжьей шерсти. С помощью этих нехитрых приспособлений Чарли у себя на Гавайях сделался главным специалистом по отпечаткам пальцев. Ночной дежурный доставил его на лифте в поднебесную резиденцию Барри Кирка, двери которой Чарли открыл своим ключом. В квартире было темно и пусто. Перестав, наконец, хромать, китайский детектив включил свет и обошел все комнаты, не обнаружив ни одной живой души. И тогда полицейский принялся за дело. Из письменного стола Барри Кирка он осторожно вынул лист бумаги, письмо, пришедшее сегодня утром в конверте со штампом Скотланд-Ярда. Удобно усевшись за столом, ярко освещенным стоявшим рядом торшером, детектив посыпал черным порошком некоторые места на белой бумаге, затем тщательно счистил порошок щеточкой. Его старания увенчались успехом. Он увидел четкий отпечаток большого пальца, отпечаток солидных размеров. Его явно оставил высокий и крупный человек.
Через час вернулся домой Парадис. Вскоре он появился в салоне со своим неизменным серебряным подносом, на котором лежала последняя почта. Дворецкий положил на письменный стол хозяина несколько конвертов и обратился к Чарли Чану. «Если не ошибаюсь, сэр, тут и открытка для вас».
Открытка была от младшей дочери. Девочка рассчитывала, что отец успеет получить ее перед самым отъездом.
«Приезжай скорее, дорогой папочка. Мы очень соскучились по тебе. У нас каждый день жара стоит до 90 градусов. Мы очень хотим видеть тебя. Соскучившаяся по тебе, твоя любящая дочь Анна».
Чарли перевернул открытку. Увидел Вайкики. Гигантские волны, обрушивавшиеся на пляж. И на заднем плане вершину Diamond Head. Ох, как захотелось домой бедному детективу. Даже сердце защемило. Какое-то время он неподвижно сидел в кресле, закрыв глаза. Потом сорвался с места и бросился к письменному столу.
Парадис придерживал открытку на подносе большим пальцем, влажным от пота. К счастью, отпечаток пришелся на ярко-голубое гавайское небо.
Чарли быстро извлек черный порошок и щеточку и повторил процедуру с отпечатком пальца. Затем сравнил новый отпечаток с тем, что фигурировал на чистом листе бумаги. Он откинулся в кресле, опять закрыв глаза. На открытке красовался отпечаток большого пальца респектабельного мажордома Парадиза. И он же оставлен на пустом листе бумаги, находившемся в конверте из Скотланд-Ярда. В этом не оставалось сомнений. Парадиз тайно вскрыл письмо из лондонской полиции, адресованное сэру Фредерику.
«Доброе утро», — сказал Чарли Чану Барри Кирк, когда тот спустился к завтраку. «Как себя сегодня чувствует наш великий детектив?»
«Замечательно. Лучше и быть не может. И вы тоже выглядите прекрасно».
«Сущая правда. Я бодр и весел, и мне не терпится приступить к делу. Вам следует знать, что вчера я звонил мисс Морроу, чтобы информировать ее о том, что моя бабка сообщила нам о Эйлин Эндерби. Естественно, мисс Морроу сочла нужным устроить допрос этой даме, на который приглашает вас. А вы как провели вчерашний вечер, мистер Чан?
Совершил небольшое путешествие в китайский квартал.
В поисках следов Лигунга, не так ли? И с каким результатом?
С наихудшим. Хуже и быть не может. Честно признался Чарли, сморщившись от неприятных воспоминаний. Зато потом счастье мне улыбнулось. Вчера вечером я сделал поразительное открытие.
В самом деле? Какое же?
Не отвечая на вопрос, детектив, в свою очередь, поинтересовался. А что вы, собственно, знаете о своем, как его правильнее назвать, камердинере, дворецком?
Вы говорите о Парадизе? Боже, правильно. И у него было множество прекрасных рекомендаций. Да он и в самом деле лучший в мире слуга.
Жаль, что лучший в мире слуга имеет склонность распечатывать хозяйские письма над струйкой пара.
Так это Парадиз вскрыл письмо из Скотланд-Ярда. Каким образом вы это обнаружили? Молодой человек в молчании выслушал короткий рассказ детектива Чана. Лицо его утратило всякую веселость, стало серьезным, даже хмурым. «Мне следовало ожидать чего-то в этом роде», — вздохнул он. «В таких случаях почему-то непременно оказывается замешанным камердинер. Что же мне теперь делать? Сразу дать расчет?»
«Нет, ни в коем случае. Парадиз не должен догадываться о том, что мы знаем о его слабости. Мы просто обязаны выжидать и проявлять чрезвычайную осторожность».
Ровно в два Чарли Чан и его гостеприимный хозяин входили в рабочий кабинет мисс Морроу, мрачную темную комнату до потолка, заставленную шкафами с книгами по юриспруденции.
Вскоре появился капитан Фленнери.
«Что ж, выходит, мы вновь встречаемся», — заявил он, — «и опять послушаем сказочку. На сей раз нам расскажет ее миссис Эндерби, насколько я понял. У меня создается впечатление, что в этом деле замешано больше баб, чем в лиге голосующих женщин».
Супруги Эндерби действительно не замедлили появиться. Невооруженным глазом было видно, как взволнована Эйлин Эндерби.
«Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — начала мисс Морро, обращаясь к женщине. «Наверняка для вас не составит труда ответить на них. Скажите, пожалуйста, знали ли вы сэра Фредерика Бруса до того, как встретились с ним на обеде у мистера Кирка?» «До этого я никогда о нем даже не слышала», — решительно заявила Эйлин Эндерби. «Вот как? И все же, когда полковник Битэм начал свой сеанс, сэр Фредерик вызвал вас в коридор, чтобы поговорить наедине».
Эйлин Эндерби бросила на мужа встревоженный взгляд. Супруг кивнул.
«Да, действительно, сэр Фредерик и в самом деле вызвал меня. Знаете, он заговорил об очень странной истории. Спросил об одной молодой женщине, которую я когда-то очень хорошо знала. Это вообще загадочная история. Женщина, о которой расспрашивал сэр Фредерик, просто исчезла в один прекрасный вечер. Да-да, я не подберу другого слова. Она просто исчезла, растворилась в воздухе. И с тех пор я никогда не слышала о ней».
Воцарилось глубокое молчание.
«Это произошло в Пешаваре? В Индии?» — спросила, наконец, помощник прокурора. «В Индии?» — удивилась Эйлин Эндерби. «Да нет, совсем не в Индии. С чего вы взяли?»
«В таком случае вы говорите о Мари Лантельм, пропавшей в Ницце», — сказал капитан Фленнери.
«Вы сказали в Ницце? Мари Лантельм? Понятия не имею, кто это».
Тут счел нужным подключиться Чарли Чан, предупреждая вспышку гнева капитана. «Сколько времени прошло с момента исчезновения вашей приятельницы?»
«Минутку, дайте подумать. Пожалуй, лет 7 уже. Да, 7 лет».
«И это произошло в Нью-Йорке?»
«Да, в Нью-Йорке».
«Той женщиной была Джейн Джером?»
«Да, именно Джейн Джером, или Дженни, как мы ее называли».
В ответ на удивленный взгляд мисс Морроу, Чарли Чан вынул из бумажника газетную вырезку и подал ей, попросив: «Еще раз, но теперь уж наверняка последний, осмеливаюсь попросить прочесть это вслух». Вырезка находилась среди бумаг сэра Фредерика.
Широко открыв глаза, мисс Морроу послушно взяла кусок газеты, невольно бросив взгляд на капитана Фленнери, к лицу которого в данный момент очень подходило определение «портрет в пурпурных тонах». «Что произошло Дженни Джером. Начала читать мисс Морроу. Этот вопрос задают себе вот уже 7 лет очень многие. Дженни Джером, француженка, таково ее настоящее имя, была манекенщицей в одном из крупнейших домов моды «Дюфор и К» в Нью-Йорке на 5-й авеню. Причем она была не просто вешалкой для модных туалетов, а мастером неожиданных интерпретаций. Один из самых знаменитых американских фотографов, увидев Дженни в иллюстрированных журналах, предложил ей позировать. Предложение чрезвычайно обрадовало Дженни Джером. Она даже пригласила самых близких друзей отметить это событие небольшой вечеринкой в ее апартаментах. Придя к назначенному часу, гости застали распахнутой настежь дверь, внутри же накрытый стол и зажженные свечи. Все было готово к приему, не хватало лишь хозяйки. Человек, обслуживающий внизу телефонный узел гостиницы, сообщил, что несколько минут назад видел мисс Дженни. Она сбежала по лестнице и исчезла за дверью отеля в сумраке наступившей ночи. После этого о ней не было никаких сведений. Дженни Джером исчезла бесследно. Эта тайна не разгадана до сих пор.
Еще одна, простонал капитан Фленнери, как только мисс Морроу закончила чтение. Черт побери, что все это значит?
Загадка. Бесстрастно отозвался Чарли Чан, пряча в портмоне газетную вырезку.
«Так вы знали Дженни Джером, она же Джейн Джером?» спросила помощник прокурора миссис Эндерби. «Да, я ее знала. Она работала в том же доме моды у мадам Дюфур и тоже была манекенщицей. Понятия не имею, откуда сэр Фредерик дознался, что я была с ней знакома. Он выпытывал у меня подробности исчезновения Дженни и еще спросил... «Узнала бы я ее, если бы случайно встретила теперь?» Я ответила, что, скорее всего, узнала бы. Мисс Морроу встала. «Следствие благодарит вас за ценные показания. Полагаю, больше у нас нет к вам вопросов».
Однако буквально через 10 минут после ухода супругов Эндерби дверь вновь открылась.
Заглянув в комнату, Эйлин Эндерби взволнованно произнесла: «Мы решили вернуться». «Мой муж считает, он убедил меня, что я не должна скрывать».
Ее муж, решительно отстранив жену, вошел и твердо заявил, обращаясь к капитану Фленнери: «Я настоял на том, чтобы жена рассказала следствию обо всем. Она утаила очень существенный факт».
«Ах, я... В таком двусмысленном положении», – пролепетала свидетельница, почти падая на свободное кресло. «Но раз ты так считаешь, Карри, хотя я и не должна бы этого рассказывать, но раз ты так считаешь...»
«Считаю. Когда расследуется столь серьезное дело, как убийство, надо сообщить следствию все, что знаешь».
«Так ведь она умоляла меня не выдавать ее. Так просила, так умоляла. Мне бы не хотелось доставлять неприятности бедняжке».
«Но ты же ей ничего не обещала. А если она чиста перед законом, никаких неприятностей у нее не будет». Капитан Фленнери потерял терпение и бесцеремонно вмешался в эту затянувшуюся, по его мнению, перепалку. «Насколько я понял, вы оба вернулись для того, чтобы сообщить о важных для расследования деталях. Так говорите, о чем речь? Что это за она, которая просила вас не выдавать ее?»
Мисс Морроу со своей стороны попыталась ободрить свидетельницу. «Миссис Эндерби, вы вернулись, чтобы сообщить, что видели Дженни Джером?» Свидетельница молча кивнула и, преодолев волнение, заговорила: «Да, я видела ее, но уже... После разговора с сэром Фредериком. Ему я сказала правду. Тогда я и в самом деле не встречала Джейн после ее исчезновения. Нет, не совсем так. Встречала. Но не сообразила, что это она. Ух, совсем запуталась. Но, надеюсь, вы меня понимаете?»
«Но потом... Вы сообразили?» Вмешался Чарли Чан.
«Да. После того, как мы отсюда вышли от сэра Фредерика Бруса, мы сели в лифт. Я... внимательно вгляделась в лифтершу и узнала ее. Да, да, лифтерша в Киркхаусе и есть Дженни Джером».